предание, предательство спиры, азиезм, великодушное самопредание, необдуманная ревность Петра, исцеление урезанного уха, рассеяние учеников, стража ведет Иисуса Христа, связанного в Иерусалим, приключение с одним юношей, Иоанн и Петр следуют издали за учителем. С возвышенности, на которой лежал вертоград Гефсиманский, можно было уже приметить приближающуюся толпу, которая при всей тишине изменяла своей тайне немногими в ее руках светильниками. Это было скопище людей всякого рода, большая часть ее – стражей храма и слуг первосвященнических. Воинственный вид коих состоял единственно в том, что они держали в руках различные орудия, употребляемые в случае насилия и грабежа. Можно было подумать, что сия толпа идет на какой-либо бесчестный промысел или принуждена вооружиться нечаянно против какого-либо возмутителя ночного спокойствия. Если бы несколько человек из римских воинов и начальников храма, даже Синедриона, не показывали своим присутствием, что все это делается по распоряжению высшего начальства. Посылать такие жалкие отряды было последним остатком власти иудейского Синедриона, перед вождями коего трепетали некогда полководцы и государи Востока. И Синедрион едва ли не в последний раз воспользовался сим правом против своего мессии. Мрачная картина, освещенная факелами толпы, довершалась видом одного человека, который дрожащими стопами шел впереди и предводил всех, хотя был без оружия, и движениями своими невольно показывал, что он недавно совершил злое дело и теперь спешит на новое, еще большее. То был несчастный Иуда. Страже и слугам, кажется, не было известно, против кого они отправлены. Первосвященники имели достаточную причину не объявлять им сего, из опыта зная, что для некоторых слуг слова Иисуса значат более приказания их начальников. Тем нужнее был какой-либо определенный знак для распознавания лица, против коего дано повеление. Предатель избрал до сего лобзания. «Кого я обобызаю, тот и есть, возьмите его». Примета сия, избранная Иудою, не по злобе, как легко можно подумать с первого взгляда, а более, кажется, для прикрытия злобы. Из соображения обстоятельств предания открывается, что предателю хотелось, отделившись от толпы, одному подойти к учителю, как бы возвращаясь из города, и по обыкновению, поцеловав его, замешаться в толпу учеников, предоставив страже спустя немного как бы самой себе напасть на учителя. То есть несчастный все еще хотел дать своему злодеянию вид неумышленного поступка, но избрать, хотя без злобы сердечной, признаком измены то самое действие, которое служило выражением дружества в малом обществе Иисусовым, и так разительно отличало его от обществ раввинских, где ученики получали лобзание от раввинов, но не смели сами давать его, это составляло верх, если не злобы, то бессмыслие, которое, по-видимому, привело в удивление самого сердцеведца. Иисус, ведая все, что с ним будет, с приближением предателя, идет к ученикам и возбуждает от сна не только трех, но и всех прочих, кои еще менее способны были преодолеть тягость телесного расслабления. «Вы все еще спите и почиваете», — сказал он. «Но дело уже окончено. Час пришел. Восстанете, идем. Все приближися, предая имя, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Вместе с сими словами, чтобы дать ученикам время совершенно пробудиться от сна и приготовиться к опасности, Иисус пошел один вон из вертограда, навстречу толпе. Такое великодушие для предателя облегчало способ указать своего учителя страже, но в то же время уничтожило его надежду прикрыть свою измену видом случайного возвращения из города. В смятении чувств, не зная, как поступить, он однако ж ускорил свои шаги, чтобы дать страже обещанный знак, по крайней мере, до прибытия учеников. Но учитель предупредил измена, и все еще желая образумить изменника, спросил кротко: «Друг мой, зачем ты здесь?» «Рави», — отвечал Иуда, и слово замерло на устах его. «Рави», — повторил он с принуждением, — «здравствуй», и тотчас улыбызал его. При всем знаке искреннего братства, употребляемом теперь на измену самую низкую, сердце Иисуса невольно возмутилось негодованием. Иуда, вобзанием ли предаешь и сына человеческого? Увидим, как сильно отзовутся слова сии в душе несчастного. Уже преданный нечестивым вобзанием, богочеловек восхотел показать врагам своим, что он предает им сам себя, и что без его собственной воли ни предатель, ни они не могли бы ничего сделать. Обратившись к толпе, которая успела приблизиться в то время, как предатель совершал свое предательство, Иисус спросил громко: «Кого ищете?» «Иисуса Назарянина», — отвечали старейшины отряда, или не узнавая по причине темноты, кто говорил с ними, или желая испытать, что он, узнанный, будет делать. «Аз есмь», — отвечал Иисус. Услышав слова сии, стража, как бы от такого необыкновенного удара громового, вся пришла в величайшее смущение. Большая часть невольно отступила назад, многие от страха припали к земле. В кратком слове, вышедшем из уст Иисуса, казалось, заключалась некая тайная сила, непреодолимая, всемогущая. Откуда она? Хотя с именем Иисуса в уме стражей соединялось все поразительное, чудесное, так что мысль быть отправленным для взятия чудотворца, может быть, даже Мессии, сама собой смущала ум, связывала руки, отнимала дух и лишала сил, ибо всякому было известно, что древние пророки иногда употребляли в подобных случаях для защищения себя огонь небесный или другие сверхъестественные средства. Но все сие, кажется, не могло бы заставить стражу отступить, тем паче повергнуться на землю, без особенной таинственной силы слов, услышанных ею от Иисуса. Тем более, что ею предводили теперь сами первосвященники, и в числе ия находились римские воины, не разделявшие образа мысли евреев о Мессии и даже незнакомые с ним. С другой стороны, по элику Бога человек, вступая на крестное поприще, отрекся всех и естественных, и сверхъестественных средств к своему защищению, то поражение стражи ужасом и повержение ия на землю не могло быть преднамеренным действием силы чудотворения, а должно быть почитаемо за непосредственное следствие необыкновенной силы духа, с коей выражена теперь святая решимость идти на крест, неким, непосредственным, так сказать, отблеском божества, обитающего в Иисусе Христе телесне. В каком смятении чувств должен был находиться при всем случае Иуда? Теперь, может быть, он сам согласился бы отдать все, только бы возвратить свою измену. Но мрачное деяние уже отлетело в ад. Господь оставался на том же месте, ожидая, когда стража сделается способной возложить на него руки. Между тем ученики, один по одному, выходя из вертограда, присоединялись к нему. Когда слуги, ободряемые примером фарисеев, а более кротостью Иисуса, успокоились от первого страха, Иисус подошел к ним и снова спросил: «Кого ищете?» Невежественная толпа отвечала уже смелее, что она ищет Иисуса. Некоторые из слуг, более дерзких, начинали брать меры даже к тому, чтобы захватить и всех учеников. «Не сказал ли я вам, — отвечал Господь, — что это я? Итак, если меня ищете, то оставьте их, пусть идут». Стража невольно повиновалась всему, все еще страшному для нее гласу, и тотчас оставила учеников, в отношении коих, ей кажется, не было дано никакого определенного приказания. По всей вероятности, и сам Иуда обещался предать только одного учителя. Между тем, в сем случае, как заметил святой Иоанн, надлежало исполниться и пророчественным словам Иисуса: «Их же далось мне, не погуби их от них никого же». В самом деле, ученики, как покажет пример Петра, еще так мало способны были разделять с учителем чашу искушений и страданий, что взятие кого-либо из них под стражу и предание мукам могло навсегда отделить его от Иисуса и подвергнуть совершенному падению. «Немощью бы ради их, — замечает святой Златоуст, — творит я, кроме искусов». В такие решительные минуты такая особенная заботливость об учениках тронула сердце некоторых из них до того, что пробудила мысль о защищении учителя, а робость стражи и необыкновенное присутствие духа в нем показались некоторым вызовом употребить силу. «Не ударит ли нам мечем?» — спросили они. Но когда другие спрашивали, Петр уже действовал. Извлечь нож и поразить одного из служителей, первого, который осмелился поднять руку на Иисуса, в правое ухо, было для него делом одного мгновения. Удар был не опасен, но и малейший вид противления власти был совершенно чужд святому обществу Иисуса. «Остановитесь», — сказал он ученикам, готовым следовать примеру Петра. «Вложи меч твой в ножны», — продолжал Господь, обратясь к Петру. Все, поднявшие меч против законной власти, какова бы она, впрочем, ни была, мечом погибнут. Или мнится те, яко не могу ныне умолить и отца моего и представить мивяще, неже 12 легиона ангел. Но в таком случае, как избудутся писания, яко так и подобает быть? Чашу, ее же дадим не отец, не имам ли пите? Обличая таким образом безвременное усердие учеников, Иисус в то же время изгладил следы его. Прежде, нежели слуги связали ему руки, он прикоснулся к уху Малха, так назывался слуга, пораженный Петром, и исцелил его. Такое соединение величия и кротости, силы и беззащитности еще на несколько мгновений остановило буйную толпу. Между тем, ученики, пользуясь ее смятением и нерешительностью, один за другим начали удаляться с такой поспешностью и таким невниманием к положению своего учителя, что один из них, впоследствии описывая сие обстоятельства, почел за долг сказать: «Тогда все, оставшие его, бежаши». Ибо после того, как увидели, что Богочеловек не хочет употребить к своему защищению ни сверхъестественных, ни естественных средств, страх тотчас подавил все прочие чувства и заставил их думать только о спасении себя, коему не представлялось другого средства, кроме скорейшего бегства. Последние слова, которые слышали ученики из уст своего учителя, был упрек начальникам стражи и фарисеям. «Как будто на разбойника пришли вы с мечами и дреколием, чтобы взять меня», — говорил им Господь с прежнею, ему свойственную, властью. «Не всякий ли день бывал я с вами в храме? Сидел там и учил, и вы не брали меня. Но все есть ваша година и область темная, да сбудется Писание». Упрек сей был не только совершенно справедлив, но и весьма нужен. Начальники стражи, а особенно члены Синедриона, должны были бы разуметь из сих слов, что они сами причина неприятного поступка, сделанного одним из учеников Иисусовых, дозволив себе употребить против беззащитного и всеми уважаемого человека такие средства, какие употребляются только против грабителей и злодеев. Не без намерения сделано новое указание на ту великую истину, что все теперь происходящее произошло сообразно с пророчествами. Если когда светильник пророчеств был нужен, то теперь, при наступлении области тьмы. Когда Иисус остался один, Стражи связали его и повели в Иерусалим тем же путем, коим он недавно шел с учениками. За божественным узником, по сказанию святого Марка, следовал один юноша, коего одеяние, полотно, обернутое по ногому телу, показывало, что он вышел на шум народа внезапно, без сомнения, из того дома, коему принадлежал Вертоград. Такое усердие представилось подозрительным страже, которая, избавившись от несродного ей страха, сделалась по обыкновению своему наглою и жестокою. И бедный юноша не иначе мог спасти свою свободу, как оставив в руках слуг первосвященнических последнюю пущеницу. По элику святой Марк не называет сего юноши по имени, и однако же, несмотря на обыкновенную свою краткость, один рассказывает сей случай, и довольно обстоятельно, то еще в древности составилось мнение, что означенный юноша был сам Марк. В таком случае ему трудно было не упомянуть о таком событии, которое, касаясь так близко его самого, имеет в то же время цену для всякого, потому что показывает опасность, коей подверглись бы ученики Иисуса, если бы захотели следовать за ним. Предположением, что юноша был сам святой Марк, проясняется еще одно обстоятельство, которое взаимно служит ему подтверждением. В конце Деяний апостольских читаем, что фамилии некоего Марка принадлежал и в Иерусалиме дом, который, по вознесению Господа, во время гонений на христиан, служил местом их тайных собраний. С сей фамилией святой Петр был в сношениях самых дружеских, так что в посланиях называл Марка своим сыном. Таким образом, Вертоград Гефсиманский и дом, в коем совершена Пасха, вероятно, принадлежали одной и той же фамилии, которая была благорасположена к Иисусу и потом к апостолам, и из кои происходил святой Марк, сопутствовавший апостолу Петру и написавший впоследствии одно из четырех Евангелий. В некотором отдалении за толпою, ведшую Иисуса, неприметно следовали еще два человека, кои равно любили Его, но неравно смотрели на опасность своего положения. Ибо один был знаком великому первосвященнику, и посему не имел особенной причины страшиться преследования слуг его. Другой не знал никого, кроме рыбарей, из круга коих был избран Иисусом, и потому трепетал при одном имени Синедриона. Последний был Петр, а первый, означенный у евангелиста Иоанна общим именем ученика, знакомого первосвященнику, как все полагают, сам Иоанн. Почему же он сокрыл свое имя? Смирение ради, отвечает святой Златоуст. Понеже подвиг исповедать и хочет, яко и нем отбегшим, то и последово, того ради крыет себе и первее Петра поминает. А еже поминает себе, сего ради поминает, да увема, яко известнее тех исповесть, я же во дворе бывшая и я же внутрь. Вижь же, как и еще отсекает свою похвалу. Да не услышав, якобы бы в ниде с Иисусом Иоанн, велико, что о нем помыслише, глаголит, яко знаем бе архиереи, а не яко дерзновение иных бе. Петра же поведает, яко последовавша любви ради. Неизвестно, каким образом возлюбленный ученик Иисусов вошел в знакомство с главой Синедриона и как мог совмещать приязнь Каиафы с дружеством к учителю, если к сему не содействовало предварительное знакомство Иоанна с другими членами Синедриона, Иосифом и Никодимом, о тайных беседах коих с Иисусом он один упоминает в своем Евангелии. Как бы то ни было, Иоанн, полагаясь на знакомство с главным начальником, надеялся, что ему без большой опасности можно будет войти в дом первосвященника и разведать о дальнейшей судьбе своего учителя. Сия-то надежда влекла его и Петра теперь в Иерусалим.